Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. К 80-летию Октябрьской революции. Что представлял собой большевистский переворот в военном отношении? Передачу подготовил Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 29 октября 1997 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса вы будете слушать передачу «К 80-летию Октябрьской революции». Сегодня не будет обмена мнениями. Российские военные историки просто покажут, что представлял собой большевистский переворот в чисто военном отношении, в том числе по вновь открывшимся обстоятельствам. Вооруженный захват власти в огромном городе – это всегда и прежде всего военная акция. Какие силы противостояли друг другу в российской столице и ее окрестностях в эти дни 80 лет назад? В середине октября один из министров сказал Керенскому, что большевики усиленно, в высшей степени по-деловому, готовятся к захвату власти. Глава правительства ответил, что он будет только рад их выступлению, что он готов заказать молебен, чтобы это произошло, потому что они дадут повод покончить с ними раз и навсегда. «У меня совершенно достаточно сил», – сказал он. Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию Октябрьской революции. Итак, глава Временного правительства Александр Керенский был совершенно уверен, что в ответ на вооруженное выступление большевиков покончит с ними раз и навсегда. Как же случилось, что человечеству пришлось ждать этого 3/4 века? Российский военный историк Алексей Васильев.
На чем же основывалась вот такая уверенность Александра Федоровича? Ну, он мог опираться на военные училища, находившиеся в Петрограде, на Николаевское кавалерийское училище, на Владимирское и Павловское пехотное училище, Константиновское и Михайловское артиллерийское училище, Николаевское инженерное училище. Они в общей сложности могли выставить до 7 тысяч вооруженных юнкеров и офицеров. Но вместе с тем нельзя не забывать, что офицеры, кадры, в том числе этих училищ, многие были настроены прокорниловски, поэтому, в общем-то, нельзя было от них ожидать, что они именно поддержат Керенского, который сыграл такую важную роль в ликвидации так называемого корниловского мятежа. Генерал Михаил Алексеев, бывший начальник генерального штаба, он находился тогда в Петрограде в эти октябрьские дни. Он говорил, что в Петрограде находится 15 тысяч офицеров, и если временное правительство захочет, он может в течение одного дня собрать 5 тысяч этих офицеров на защиту временного правительства против большевиков. Но к нему никто не обратился, и в результате, так сказать, даже те офицеры, которые готовы были поддержать правительство Керенского, не столько из любви Керенского, сколько из неприязни к большевикам и опасения, которые вызывало плане возможность большевистского переворота, они, в общем-то, не были востребованы. Ну, тут нужно сделать пояснение. Генерал Алексеев, он не мог это сделать как бы от своего имени без санкции самого правительства. Его предложение осталось в туне. Сам Алексеев, он, в общем, никакой должности тогда не занимал и мог собрать офицеров только благодаря своему имени и своей популярности в офицерских кругах. Керенский и другие члены Временного правительства, они могли опасаться, что Алексеев может стать как бы вторым Корниловым. Может быть, поэтому они вот эту силу не использовали.
Ставка Верховного Главнокомандования русской армии не могла перебросить верные Временному правительству части в Петроград. Генералы понимали, что эти части сразу окажутся в руках большевистских агитаторов. Силу слова к тому времени уже прекрасно знали не только ленинцы. Ничего не оставалось, как расположить войска на расстоянии одного дня пути к столице. Российский военный историк Валерий Шабанов.
В ставке Верховного Главнокомандующего русской армии в Могилеве имелась информация о том, что большевики готовят вооруженное выступление. Точной даты в ставке не знали. Были затребованы мнения командующих фронтами Юго-Западного и Румынского о тех корпусах, которые возможно было перебросить на подступы к Петрограду. Были отобраны армейские корпуса на Румынском фронте 17-й армейский, а на Юго-Западном фронте 22-й и 49-й армейские корпуса. 17-й корпус должен был сосредоточиться в районе городов Невеля, Великих Луг, 22-й корпус севернее Пскова, в районе станции Луга, и третий в районе города Визенберг, ныне Раквере, в Эстонии. К середине октября части 49-го армейского корпуса в основном были перевезены, и численность к 25 октября частей корпуса составила более 19 тысяч офицеров и солдат. Части 17-го армейского корпуса, направленного с Румынского фронта, в основном были переброшены на подступы к Петрограду к 25 октября. И численность общая войск корпуса составила более 25 тысяч солдат и офицеров. Во звании Комитета спасения Родины и революции части корпуса призывались прийти в Петроград и водворить порядок, помочь создать власть, которая признавалась бы всей России.
Переброска еще подчинявшихся Верховному Главнокомандованию частей ближе к Петрограду была, естественно, замечена и мгновенно понята, и понята правильно, большевиками в армии, в солдатских комитетах, где они преобладали. Всем посвященным с каждым днем становилось все яснее, что вопрос о власти в России будет решать военная сила, будет решать армия. Российский военный историк Владимир Аверьянов.
При колебаниях общества, при волнениях стихийного характера ситуацию решают вооруженные силы страны. В 1905 году во время массовых беспорядков в Москве мятеж был прекращен верными законной государственной власти, гвардейскими и казачьими частями. В 1917 году к весне ситуация несколько изменилась. Гвардейские полки в большинстве своем находились на фронтах, а запасные полки представляли слабые в военном отношении, но антиправительственное село. К осени 1917 года их контингент представлял либо набор августа 1917 года молодых необученных бойцов, либо после ранения находившихся на переформировании в запасных полках.
Столичный гарнизон остряки называли Петроградским беговым обществом. Это было сборище беглецов от фронта, от огня. Гарнизон был пропитан большевистским духом, но этот дух тогда означал что угодно, только не готовность по-настоящему с оружием в руках сражаться и умирать за дело Ленина. Многие серьезные люди сильно подозревали, что если большевики и победят, то поможет им в этом не гарнизон, а что-то более боеспособное. Алексей Васильев.
Что касается Петроградского гарнизона, которым руководил полковник Георгий Петрович Полковников, то реальная его власть над этим гарнизоном была, конечно, не столь велика. Надо сказать, что еще 21 октября военно-революционный комитет большевистский разослал по гарнизону телефонограмму, в которой призвал войска гарнизона не выполнять приказов Временного правительства без одобрения ВРК. И действительно, фактически гарнизон Петрограда в большей степени подчинялся ВРК, чем Временному правительству. Во всяком случае, части Петроградского гарнизона внесли свою лепту в большевистское восстание. Непосредственно в осаде Зимнего дворца принял участие около 11 рот из состава запасных полков, находившихся в Петрограде. Офицеров там, так сказать, те, которые могли бы там выступить на защиту Временного правительства, их никто не слушал. Да и были такие офицеры, которые вполне разделяли платформу ВРК, их тоже было немало. Мы знаем части, где почти все офицеры поддерживали большевиков или эсеров левых.
На волнах «Радио Свобода» передача к 80-летию Октябрьской революции. Военные историки рассказывают, что представлял собой большевистский переворот в военном отношении. Мы подошли к одной из самых темных страниц в истории этого переворота. Владимир Аверьянов.
Встает вопрос, каким же образом Временное правительство пало 25 октября 1917 года? Кто мог свергнуть его? Какая сила? Прежде всего, военная, конечно, сила. И такая сила была. Это финляндские части, или, точнее говоря, русские войска, находившиеся на территории Финляндии с 1915 года. Конкретно это 42-й армейский отдельный корпус, задача которого ставилась отражение германского десанта, достаточно возможного десанта, в 16-17 году. Все офицеры, как правило, имели боевой опыт, зачастую двух кампаний. Были георгиевские кавалеры. Костяком 42-го армейского корпуса являлась 106-я пехотная дивизия. С 1917 года временно командующим дивизией стал Михаил Степанович Свечников. Это был первый выборный начдив русской армии. Во время всех государственных, военных, дворцовых переворотов, мятежей, всегда в истории присутствует какая-то роковая фигура. Если брать для примера октябрь 1917 года в Петрограде, такой фигурой был генерального штаба полковник Михаил Степанович Свечников. Единственный в партии большевиков военный специалист с высшим военным образованием. Именно с ним в сентябре 1917 года в Выборге встретился руководитель русских большевиков Владимир Ульянов Ленин. По поводу состояния русских войск в Финляндии, в частности, 106-й пехотной дивизии, о ее боеготовности, по-видимому, были разработаны первые варианты захвата власти в Петрограде путем военным. Кстати, это была не первая их встреча. В первый раз Ульянов познакомился со Свечниковым весной 1917 года после своего возвращения из Германии. Как известно, он проезжал тогда через территорию Финляндии, и охрану Ульянову обеспечивал именно Михаил Степанович Свечников, начальник штаба дивизии, отвечавший за железные дороги на территории тогда еще Великого княжества Финляндского. В начале 70-х годов в Швеции вышли воспоминания одного из шведских правых социал-демократов, занимавших ответственный пост в тогдашнем шведском правительстве, фамилия его Пальмстерна. Весной 1917 года, до еще приезда Ленина в Петроград, Пальмстерн направил телеграмму или приватное письмо во Временное правительство с предложением физически уничтожить Ульянова при въезде на территорию России любыми способами. Военная контрразведка получила от тогдашнего начальника генерального штаба Петра Ивановича Аверьянова указание реализовать этот план. Во время проезда Ульянова с эмигрантами через Финляндию несколько офицеров влезли в тот вагон, где ехал непосредственно Ленин. В этом вагоне вместе с Лениным ехал генерального штаба, тогда еще подполковник Свечников. Его вмешательство сохранило товарища Ульянова жизнь еще на 7 лет почти. После этой встречи как раз Свечников и стал членом РСДРПБ. И вторая встреча была организована местными финскими социал-демократами, левыми, в 20-х числах сентября месяца 17 года. Через несколько дней после встречи Ленина и Свечникова Ленин написал известное письмо Ивару Тенисовичу Смелге, тогдашнему руководителю областного комитета армии, флота и рабочих Финляндии, члену ЦК партии большевиков, о том, что единственное, по мнению Ленина, на что могут рассчитывать большевики, это Балтийский флот и финляндские войска, подразумевая, естественно, русские части, стоявшие в Финляндии. Смелге дана была, ну, скажем так, усиленная рекомендация о сформировании тайного комитета из надежных и преданных военных для свержения правительства Керенского. 106-я пехотная дивизия сыграла решающую роль во взятии Зимнего дворца. Первоначальный срок выступления мятежников был намечен на 19, не позже 20 октября, то есть до начала Второго съезда Советов. События внутрипартийной и политической жизни отодвинули созыв съезда на 25-е. В Финляндии несколько раз собирали эшелоны, несколько раз приходилось их опять разгружать и возвращать в казармы.
Одного случая в вагоне достаточно, чтобы считать Свечникова роковой фигурой российской истории. Тем временем события идут своим чередом. Временное правительство продолжает тревожиться о том, как бы ни случился Корниловский мятеж. Новый Корниловский мятеж. А плотный отряд вооруженных людей, готовых это правительство свергнуть не для кого-то вроде Корнилова, а для Ленина, то садится в эшелон, то ненадолго покидает его. Алексей Васильев.
Керенский считал, что большая часть Петроградского гарнизона, который насчитывал 190 тысяч человек вместе с гарнизонами пригородов Петрограда, в массе своей не поддержит большевиков. Это была, конечно, иллюзия. Большая часть гарнизона действительно сохраняла, ну, такой нейтралитет, но, тем не менее, в защиту Временного правительства не выступила ни одна часть Петроградского гарнизона. Даже три донских казачьих полка, которые находились в казармах в Петрограде, они тоже объявили нейтралитет. Единственное, на что он в результате мог рассчитывать, это только на школы прапорщиков, на 5 школ прапорщиков из Петергофа и Оренинбаума, плюс школа прапорщиков инженерных войск и школа прапорщиков Северного фронта, которая находилась в Гатчине. Вот эти 7 школ, как бы, прапорщиков, каждая из них могла выставить так один небольшой слабый батальон от 400 до 700 где-то штыков. На них он мог опереться. Ну, на те же военные училища. Кроме того, какая-то часть офицеров находилась в распоряжении главного штаба при исполнении своих должностей в здании главного штаба. Да, и, естественно, офицеров в штабе Петроградского военного округа, возглавляемого полковником Полковниковым, чья роль в этих событиях была весьма двусмысленной. И он даже 25 октября был официально отстранен Временным правительством от занимаемой должности именно за пассивность по отношению к восстанию большевиков, ширящимся с часа на час в Петрограде. Чем же еще можно объяснить вот такую слепоту Керенского? Именно тот факт, что он до ночи с 24 на 25 октября вообще не обращался за помощью к войскам, находящимся на фронте, которые могли бы ему помочь. Ну, по-видимому, он считал, что в случае большевистского выступления повторится событие июля 17 года, когда Временное правительство смогло подавить выступление большевиков силой оружия, не прибегая к помощи фронтовых войск, обойдясь собственными силами, в том числе и вот как раз силами военных училищ и школ прапорщиков, а также казаков. Но здесь был тоже, конечно, серьезный просчет, потому что вновь опереться на них, как в июле, Керенский, конечно, не мог. Ну и кроме того, не надо забывать, что именно под предлогом борьбы с Корниловым, с попустительством Временного правительства, произошла вновь реанимация вооруженных сил большевиков в Петрограде, то есть началось вооружение Красной гвардии. Большевики получили десятки тысяч винтовок в свое распоряжение, что и позволило им вновь говорить с позиции силы и, пользуясь, так сказать, слабостью, бессилием Временного правительства, занимать одну позицию за другой в Петрограде. Я имею в виду уже события октября.
Российский военный историк Алексей Васильев, которого вы сейчас слушали, упомянул еще одну роковую фигуру октябрьских дней 17 года – подполковника Полковникова. Именно он поддерживал в Керенском уверенность, что все в порядке, опасаться нечего, большевистский мятеж будет подавлен. О том, почему он это делал, речь впереди. Лишь после 21 октября правительство стало понимать, что все идет не так гладко, как кажется. Но было уже поздно. Люди Ленина опережали Керенского на несколько ходов. Владимир Аверьянов.
Еще 10 октября 1917 года на заседании ЦК большевиков был принят вариант так называемого ползучего переворота. Вариант начал действовать вечером 21 октября. Это рассылка комиссаров в различные полки Петроградского гарнизона. Это взятие под контроль, зачастую небольшими отрядами, небольшими группами городских коммуникаций, узлов связи, транспорта. Правительство даже было не в состоянии как-то отреагировать на этот вопрос. Издавались приказы. Приказы торпедировались посланными комиссарами или охранниками. 22, 23, 24 октября в Питере, в принципе, шла нормальная жизнь. Хотя потихоньку в городе ряд учреждений, крупных государственных учреждений, брали под контроль. 24-го, как известно, взят под контроль был телеграф. В ночь на 25 октября телефонная станция. К 25 октября мятежники подошли уже к Зимнему дворцу, где оставалось правительство под охраной юнкеров. Боеприпасов у них хватало. Продовольствием было туго, но юнкера, люди приказа, люди присяги, могли продержаться, по мнению специалистов, не менее 2 суток. Вполне свободно. План ползучего переворота был очень нестабилен в военном, а значит, в политическом отношении. Гарантии успеха здесь у большевиков было значительно меньше. И Ульянов это прекрасно понимал. Кстати, его появление в Смольном вечером 24 октября 1917 года вызвано именно этим. Отсутствием информации от военно-революционного комитета. И затяжкой событий в Петрограде. Временное правительство не было арестовано, не было захвачено. План Ульянова, конечно, представлял собой путч, представлял государственный военный переворот. И появлялась реальная альтернатива в случае отсутствия солдат и офицеров 106-й пехотной дивизии, что большевики к концу октября могли висеть на фонарях после вхождения Красного в Питер.
Но чтобы это могло произойти, Краснову еще надо было как-то оказаться в Петрограде. Но как? Передачу к 80-летию Октябрьской революции, вы слушаете ее на волнах Радио Свобода, продолжим после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. К 80-летию Октябрьской революции». Что представлял собой большевистский переворот в военном отношении? Подготовил передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 29 октября 1997 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Продолжаем передачу к 80-летию Октябрьской революции. Как все было в последние октябрьские дни 1917 года, рассказывают военные историки. Валерий Шабанов.
В дни, когда в Петрограде происходил большевистский переворот, события на подступах к русской столице складывались следующим образом. Командование 17-го армейского корпуса распорядилось об отправке двух отрядов для занятия ключевых железнодорожных станций Дно и Орша. Удалось продвинуть к Петрограду 137-й Нежинский пехотный полк, а также 138-й Болховский. Агитаторы большевистской партии и здесь сыграли роковую роль. Казавшиеся еще недавно надежными части быстро выходили из повиновения своим начальникам. В журнале военных действий штаба корпуса от 31 октября имеется запись. Есть основания думать, что сегодня могут быть арестованы большевиками как члены штаба, так и комиссар временного правительства. Выставлены караулы комендантской команды и эскадрон 17-го Черниговского гусарского полка. Других надежных войск нет. В донесении командира 140-го пехотного Зарайского полка отправка полка была сорвана. Говорится об этом так. Большую роль в настроении солдат сыграла пропаганда большевиков, летучие отряды которых обильно снабжали солдат газетами большевистского направления, образовывали митинги, играя главным образом на том, что солдат якобы обманным образом везли на поддержку Керенского. Недоверие командному составу возрастало. Командир находившегося на станции Дно батальона Болховского полка доносил: «Ввиду создавшегося положения ужасной пропаганды, ежеминутно разлагающей мой батальон и без того ненадежный, прошу самых точных указаний, как мне действовать». Части 22-го армейского корпуса подошли на подступы к Петрограду значительно позднее, так как их непосредственная переброска началась только 25 октября. Однако в самые критические моменты столкновения отрядов 3-го конного корпуса генерала Краснова под Пулковым пехотные части так и не подошли. И после заключения перемирия между представителями большевиков и представителями казачьих комитетов 1 ноября всякое движение верных временному правительству частей к Петрограду было остановлено, а затем началось их быстрое разложение.
И вот наступило время того Джокера, который сразу переламывает игру. Джокером большевиков был Михаил Свечников и его 106-й полк. Владимир Аверьянов.
Утром 25 октября верховный главнокомандующий, глава правительства Александр Федорович Керенский, ну, к сожалению, имевший всего-навсего чин прапорщика запаса, выехал к верным частям для организации сопротивления большевистским силам, наступавшим, правда, медленно, ползуче, но все-таки вызывавшим у правительства уже серьезную тревогу. Хотя Керенский очень сильно склонялся к переговорам с Ульяновым, был готов пойти на какие-то политические разумные компромиссы, но товарищ Ульянов рвался в бой и рвался к власти. Шифрованная телеграмма пошла в Гельсинфоркс. Она звучала достаточно коротенько. Гельсинфоркс, Смилга, высылай устав. Это означало, что войска из Финляндии должны идти на Петроград. Она пришла в Финляндию в 24 часа 00 минут 24 октября. И уже в 6 утра 25 октября сформированный эшелон 106-й пехотной дивизии выехал в сторону Петрограда. Вел этот отряд выходец из старой дворянской семьи, достаточно молодой человек, с опытом боев, штабс-капитан, тяжело раненый в 15-м году, Борис Владимирович Муханов. Свечников сам находился в Тамерфорсе, в нынешнем Тампере, в штабе дивизии, и участие Свечникова в штурме Зимнего дворца, оно ограничилось составлением плана, диспозиции для отряда и для начальника отряда. Именно эти люди в штурме сыграли самую решающую роль. Первая атака красногвардейцев была отбита достаточно организованно. Красногвардейцы просто разбежались в разные стороны. Прибывшие к 8 вечера моряки из Кронштадта не представляли серьезной угрозы для Зимнего дворца. Практически у них не было ни одного офицера. То есть руководить этими людьми, грамотно руководить в военном отношении было некому. И невзирая на их численность, несколько атак на Зимний дворец оказались опять же неудачными. И только после 11 вечера, примерно в 23:30, 25 октября на Финляндский вокзал прибыли солдаты и офицеры 106-й пехотной дивизии. Через час они были уже в расположении Зимнего дворца. И здесь, после 20-минутной подготовки, начался последний штурм последней цитадели легитимного русского правительства. Русским финлянцам хватило 40 минут для того, чтобы прорвать оборону и ворваться в дворец. Еще через 40 минут временное правительство было арестовано. Последняя законная русская власть пала.
Кто же противостоял финлянцам полковника Свечникова? Очень мало во всем этом копались советские историки. Алексей Васильев.
Четкого руководства силами, верными временному правительству, недостаточно было. Его просто не было, можно сказать, вот в те роковые дни. В результате получилась парадоксальная ситуация. Ни одно военное училище, именно военное училище, так и не выставило свои отряды в защиту Зимнего дворца. Единственное, там прибыл взвод с двумя орудиями из Константиновского артиллерийского училища, и то там путем обмана его еще до большевистского штурма выманили как бы из Зимнего дворца. В результате там остались только школы прапорщиков, и уже незадолго до самого штурма туда прибыла вторая рота 1-го Петроградского женского батальона, знаменитые ударницы. С ними, кстати, не было ни одного мужчины-офицера. Они проявили себя, кстати, геройски, и многие из них погибли в попытке контратаки, потому что во время как раз вот уже осады Зимнего дворца, значит, пронесся слух среди защитников, что большевики захватили генерала Алексеева. Вот имя Алексеева было столь магически популярным, что ударницы на собственный страх и риск предприняли контратаку к зданию главного штаба, где, как предполагали, значит, находится пленный Алексеев, но были расстреляны пулеметным огнем большевиков, и немногие из них вернулись обратно в Зимний дворец. Впоследствии мы знаем, что многие из них пали жертвой насильников из числа ворвавшихся в Зимний дворец революционных солдат, матросов и рабочих. Вот один из участников обороны Зимнего дворца, полковник Прюссинг, начальник школы прапорщиков из Гатчины, вот школы прапорщиков Северного фронта, приводит точную цифру этих ударниц, это вот из этой второй роты 1-го Петроградского женского батальона, их было 224 человека. И когда потом он выводил остатки четырех рот юнкеров, выводил обратно в Гатчину, то, чтобы скрыть от насильников вот уцелевших ударниц, 26, по-моему, женщин, они их переодели в юнкерскую форму и спрятали в середине строя. И он описывает ужасные картины, как там во время комнатных боев в Зимнем дворце, причем боев в основном рукопашных, там из мебели были сооружены баррикады в коридорах, и вот, значит, озверевшие совершенно, как он пишет, чувствующий запах женщин, значит, вот эти матросы, солдаты, вот они, как они лезли, значит, чтобы схватить этих ударниц, как они там отбивались, и как юнкера их пытались там защитить, но, тем не менее, он пишет, что многие из них попали в руки, и, в общем, многие из них были даже и убиты после того, как их изнасиловали, там, когда они потом делали обход после этих вот боев, когда уже был как бы перемирие в Зимнем дворце, и они видели там ужасные сцены, там женщин уже там раздетых насаживали на штыки вертикально уже мертвых, так вот, и прямо на эти баррикады так вот сажали. Унтер-офицера, женщина там, которая командовала как раз вот этими ударницами в Зимнем дворце, значит, около нее там он обнаружил несколько трупов, 3 трупа, по-моему, солдат и матросов, и она их всех уложила, значит, ее тоже убили, буквально растерзали, вот, и она штык воткнула в сердце прямо матросу, который навалился на нее. Впоследствии число жертв было преуменьшено. Вот, значит, было 43, по-моему, убитых, 50 раненых. Это вот в советских энциклопедиях такая цифра встречается тоже с обеих сторон. Вот. Но точных цифр, вот, конечно, никто до сих пор и не знает.
На том отрезке времени, когда все решали уже не дни, а часы, в действие вступила еще одна роковая фигура – генерал Черемисов, российский военный историк Валерий Шабанов.
В эти дни роковую роль сыграл главнокомандующий войсками Северного фронта генерал Черемисов. Когда в ночь на 25 октября в Пскове произошла встреча между Черемисовым и спешно прибывшим туда Керенским, Черемисов всячески убеждал его не вмешивать войска фронта, в том числе и переброшенные с южных фронтов войска, в политическую борьбу. И Керенский заколебался, но затем он нашел поддержку у командира 3-го конного корпуса генерала Краснова, в то время как Черемисов в эти и последующие дни фактически препятствовал продвижению надежных войск к Петрограду. Об этом свидетельствуют многочисленные записи переговоров по прямому проводу между Псковом и Могилевым. К сожалению, вплоть до 28 октября ни один полк из состава переброшенных к Петрограду корпусов не был двинут на столицу. Только 28 октября последовало распоряжение об экстренной перевозке бригады пехоты из состава 17-го армейского корпуса. Интересно процитировать приказ начальника 3-й пехотной дивизии генерал-майора Музеуса 11-му и 12-му полкам под моей командой отправиться по железной дороге, высадиться в районе Царского села или станции Тосно и оттуда повести энергичное наступление для захвата всех вокзалов, почты и телеграфа, Смольного института, Мариинского дворца и Зимнего, штаба Петроградского округа, заняв крепкими караулами все эти учреждения. Конец цитаты. После непрерывных переговоров с командующими фронтами Ставка приняла решение двинуть части 17-го армейского корпуса к Петрограду. Утром 28 октября начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Духонин отдал приказание командиру корпуса генерал-лейтенанту Шиллингу экстренно перевести по железной дороге в Царское село в распоряжение главковерха бригаду пехоты с дивизионом артиллерии. Командование корпуса предполагало, что основная часть Петроградского гарнизона сопротивления не окажет, заняв нейтралитет. Подводя итоги, следует отметить, что ставка Верховного главнокомандующего, прежде всего в лице начальника штаба генерала Духонина, сделала все возможное для того, чтобы верные временному правительству войска противостояли большевистскому перевороту. К 25 октября, как свидетельствуют документы Российского государственного военно-исторического архива, основная масса войск двух корпусов была переброшена, либо находилась в эшелонах. Однако нераспорядительность командования Северного фронта в лице генерала Черемисова и пропаганда большевистских агитаторов свело на нет усилия ставки для поддержки правительства.
Генерала Черемисова можно понять. Подавляющее большинство русских военачальников 17-го года, осени 17-го, не хотели начинать братоубийственную войну. Ленинцы ведь даже свободу печати обещали беречь, как зеницу ока. Пока что в глазах русских генералов, поскольку сейчас речь идет о генералах, все выглядело так. Ну, был один социалист у власти, причем крайне неприятный, манерный говорун во френче. Придет, уже, считай, пришел другой. тоже неприятный, лысый, говорят, картавый, но хоть не такой болтливый. Правда, первого отпихнул он незаконно, бряцал оружием, но ведь сам же говорит, что посидит только до учредительного собрания. Подготовка к выборам в это собрание идет полным ходом. Законность скоро восторжествует. Зачем же торопиться стрелять в своих соотечественников? Так рассуждали многие военные, и так мог рассуждать и генерал Черемисов. Военный историк Владимир Аверьянов.
На этом роль 106-й пехотной дивизии не заканчивается. 27 октября 1917 года Ульянов опять обращается к руководству финляндскими войсками. Войска, правительственные войска Петра Николаевича Краснова идут на Петроград и представляют угрозу для большевиков. Красновцы были правительственными войсками. Они защищали правительственную позицию, они выполняли легитимным русским правительством отданный приказ. И опять используются части 106-й пехотной дивизии, 422-й пехотный Колпинский полк, возглавляемый капитаном Коппа Александром Федоровичем, которого в августе 18 года Деникин повесит за предательство. Но 28 октября 1917 года Коппа поведет этот полк против Краснова и, увидев офицеров в погонах, Петр Николаевич прекратил движение на Петроград. Появление 422-го пехотного полка склонило генерала Краснова к прекращению борьбы на данном этапе, по крайней мере, против советской власти. Вот таким образом второй раз 106-я пехотная дивизия сыграла решающую роль в планах Ульянова-Ленина. Судьба 106-й пехотной дивизии ушла из поля зрения не только советских, но и русских зарубежных и зарубежных историков, отчасти потому, что весной 1918 года, после расформирования старой русской армии, дивизия прекратила свое существование.
Пора еще раз вернуться к подполковнику Полковникову. Пора раскрыть его загадку. Алексей Васильев.
Ну, теперь о самом Полковникове. Значит, Полковников – это был, в общем, достаточно боевой офицер. Он командовал на фронте первым амурским казачьим полком в составе уссурийской казачьей дивизии. Потом был назначен как раз в 1917 году начальником Петроградского гарнизона и командующим Петроградским военным округом. Конечно, его позиция вот в это время, именно 24-25 октября, она действительно была очень странной. Роль Полковникова считает совершенно двусмысленной. В своих воспоминаниях Александр Федорович Керенский. Он считает Полковникова таким тайным корниловцем, который сознательно вел такой саботаж приказов временного правительства самого Керенского, то есть не принял тех мер, которые ему были, значит, предписаны по ликвидации большевистского восстания, поскольку у него была тайная какая-то идея, что руками большевиков временное правительство, так сказать, будет свергнуто. Большевики, они прочной власти создать не смогут в первые особенно дни. И как раз вот те силы, которыми Полковников мог располагать, а прежде всего военными училищами, я говорил, их было не менее 7 тысяч, так сказать, юнкеров, именно военных училищ, в день 24-25 октября 26-го они оставались в казармах. И вот он мог рассчитывать на эти военные училища и с их помощью скинуть большевиков и таким образом добиться какой-то своей власти. Кстати, действительно, 29 октября, уже после государственного переворота, Полковников возглавил восстание юнкеров в Петрограде. Ну, оно не удалось отчасти потому, что план восстания был вместе с одним из заговорщиков, Будерером, значит, арестованным, захвачен большевиками. То есть он стал известен большевикам. И в результате, значит, хотя сопротивление было упорное и, так сказать, не без труда, но тем не менее большевикам удалось это вот восстание юнкеров подавить. Роль Полковникова как раз в этом восстании была довольно значительной. После этого он бежал на Дон и в марте 18 года попал в руки большевиков и был расстрелян. Ну, в общем, остается по-прежнему его роль достаточно загадочной, потому что сам он объясниться, опровергнуть упреки Керенского он не мог.
На волнах «Радио Свобода» передача к 80-летию Октябрьской революции. Многого из того, о чем сегодня говорится в этой передаче, никогда не касалась советская историческая наука. Военный историк Владимир Аверьянов.
Большевики были озабочены, как в дальнейшем история будет освещать события октября 1917 года. Товарищ Ульянов до 1921 года нигде, никогда, ни с кем не делился подробностями октября 1917 года в Петрограде. И только перед самой болезнью 7 ноября 1921 года сформулировал свое отношение к октябрю, как к событию, когда большевики развязали гражданскую войну в форме классовой борьбы. Других сведений от товарища Ульянова, к сожалению, получить не удалось и вряд ли теперь уже удастся. Лев Давидович Троцкий с 18 года начал формировать историю октября 1917 года. Он изображал дело так, что решающую военную роль в октябре 1917 года в Петрограде сыграл многочисленный 200-тысячный петроградский гарнизон. Что эти люди, одетые в серые шинели, вчерашние крестьяне, взяли Зимний дворец и лишили правительства власти. С концепцией об основной военной роли рабочего класса в своей истории ВКПБ выступил Емельян Михайлович Ярославский, будущий член-корреспондент Академии наук СССР. И все время Сталину не оставалось ничего другого, как все эти концепции свести воедино целое и представить революцию в своем кратком курсе как народный монолит. И именно эту концепцию все в течение почти 60 лет разрабатывали, разрабатывают и даже продолжают разрабатывать. Концепция народного монолита.
В 1920 году бывшему полковнику Свечникову был положен большевиками пожизненный оклад командарма, хотя командармом он не был. В 1938 году его расстреляли как врага народа. Народное выражение тех лет. Даже преданные советской власти люди нечасто говорили «расстрелян такой-то враг народа». Обычно говорили иначе «такой-то расстрелян как враг народа», то есть в качестве врага народа, по списку врагов народа. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Передачу к 80-летию Октябрьской революции подготовил Александр Горянин. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу 97 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
–
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».